Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня сегодня будет потрясающий гость. Я думаю, все его прекрасно знают. Это Александр Гнатенко. И находится он сейчас... Ну, я думаю, если вы умеете читать анонсы к нашим подкастам, вы уже знаете где. Если вы не прочитались, то сейчас узнаете. И песенка вначале звучала, в общем-то, не просто так. Вот. Но обо всем по порядку. И не будем терять времени, потому что сейчас у Саши очень напряженный график. Давайте скорее уже начинать разговор, потому что он буквально вот улучил, ну, совсем вот часок. Вот буквально мы очень долго пытались связаться, но из-за графика это очень и очень непросто сделать. Итак, Саша уже здесь. Саш, привет.
Привет, Митя.
Ну, в первую очередь, хочется сказать, что пришлось проделать адскую работу для того, чтобы с тобой сконнектиться. Ну, тут, наверное, причина, она ясна. Ну, для начала, чтобы было понятнее, скажи, Саша, вот как называется страна, в которой ты сейчас находишься?
Я нахожусь в Соединенных Штатах Америки.
Так, а как называется город?
Лас-Вегас.
Лас-Вегас, прекрасно, друзья. Ну, я думаю, что все в курсе, что если у обычного человека... любимое время в году – это Новый год и последующие за ним несколько дней праздников, то для покериста самые любимые дни в году – это время проведения вот этого замечательного турнира WSOP. Именно это и есть Мекка, место паломничества любого серьезного покериста. А ведь ты ведь сейчас же там ведь и находишься, если я прав. Ведь так?
Да, я именно здесь сейчас пытаюсь вот выиграть на место браслет уже.
То есть мало того, что ты там, ты еще и пытаешься до сих пор браслет выиграть. Потрясающе.
До сих пор, типа, ты имеешь в виду, что я не сдаюсь?
Ну да, да, именно это имею в виду.
Ну да, конечно, пытаюсь выиграть изо всех сил. Все, что в моих силах, я делаю.
А, скажи, это уже не первый твой визит в Лас-Вегас, да?
Да, это уже третий мой визит в Лас-Вегас. Первый раз я побывал в Вегасе в 2011 году, когда меня взяли в фонд ZAI, так сказать, IC фонд, меня забекерили. Причем это произошло абсолютно случайно. Я тогда как бы сидел, играл типа в апреле, ну, готовился с купом, потом написал случайно ZAI, я говорю, да, мы тебя берем, типа, у тебя типа трипл краун есть, берем бэкэм в СОП. Я такой, вау, типа. Несмотря на то, что у меня на тот момент был довольно приличный банкролл, как бы я, по сути, мог бы и сам поехать на СОП даже без фонда. Ну, мне тогда предложили такие условия, я согласился, естественно. Очень был этому рад. Ну, съездил я удачно очень первый год. Потом второй раз...
Подожди, насколько удачно, расскажи.
Ну, когда я в 2011 году я поехал, получается, мне тогда только исполнилось 21 год, 20 июня. И, соответственно, я приехал в Вегас 26 июня. То есть, ну, непосредственно уже к концу в СОП, ближе к мейну. Там буквально мне оставалось пару ивентов перед мейном. И так сложилось, что я перед мейном успел выиграть Венишн, успел выйти на финал к Венишн, занять четвертое место, и выиграть турнир в Беладжи. То есть у меня уже перед СОПом, перед мейном был профит 120 тысяч долларов.
Жесть.
То есть, как бы, да, у меня очень круто тогда сложился тот год. Было бы неплохо, если бы я был способен на повторы тех лет. К сожалению, ну да, ну короче, а потом сам мейн сложился, просто поиграл во втором, мне выставился сет, да пошел, да поехал домой на абсолютно позитивной ноте, я не расстроился, потому что я не выиграл 8 миллионов, мне достаточно было 100 тысяч, как-то так.
Так, второй визит?
Ну, второй визит я уже поехал, уже все четко знал, ну я уже ехал на полтора месяца, ехали мы на той же компании приблизительно, снимали опять дом. То есть в этот раз уже без IC фонда, так сказать. Но я нашел бэкера, и как бы, ну, там у нас были такие условия, у меня довольно был большой процент. Ну, я поехал уже играть все подряд, все очень долго, играл много. Ну, и, к сожалению, в том году я тоже вышел из забавного, я вышел 20 июня на свой день рождения на финальный стол Венишина по то ли 1100, то ли 1600 долларов. Где за первое было 100 тысяч. Я вышел на финалку. И, к сожалению, там выступил не сильно удачно. Я какой-то флип проиграл и вылетел то ли пятым, то ли шестым. Сейчас не вспомню, к сожалению. Хотя вот как бы, ну так вот. И остальные успехи, ну, особо не было, на самом деле. На самом деле, ну, я там еще был, делал финалку Биньонса, типа. Но в целом особо я не здорово, прям не суперски выступил, так сказать.
Ну и наконец мы подходим к настоящему СОПу, сегодняшнему. Планировал ли ты, знал ли ты заранее, что точно уже поедешь, и прибегал ли ты к услугам бэкеров в этот раз?
Ну, тут такая интересная ситуация получилась. В этом году я, ну, не секрет, что я словил даунсвинг неплохой зимой, такой приличный, я за зиму не мог ничего выиграть, у меня там 3 месяца вышло практически в ноль. Хорошо, ну, там, типа, контракты какие-то были, ну, после этого, и, в общем, я прикинул, что на ФСОП я не хочу ехать. Ну, там, основной вопрос был такой, что я понял, что я на ФСОП как бы могу себе позволить поехать, но придется довольно много продавать бэкеру, ну, бэкерам там или дольщикам, и я решил, что оно того не стоит. То есть я решил поехать на ФСОП. Изначально у меня был план такой вот, честно говоря, типа весной, я уже понял, что на ФСОП есть. Ну, я уверен, что мейн-эвенты в ближайшие, например, там 3 года пропускать не буду. Ну, потому что слишком это мощное событие, да, которое может изменить всякий жизнь. И большое в нем ожидание очень. Даже если доли вы прозовете, как бы это все очень, ну, здорово для любого покериста. Ну, короче, в общем, это не, мейн нельзя пропускать. Ну, я собирался сыграть мейн и еще пару сайд-эвентов. Но тут внезапно ситуация жизненная повернулась так, что предложили контракт от 888. Такой покер-рум. Хорошо, что он, как бы, можно, в общем, про него говорить, надеюсь. Прежде контракт на нас, на ту команду, которая в том году. Просто в том году нам мы писали блог, и он очень был популярный, как-то так всем нравилось, все было интересно. А поэтому мы думали, что все это дело монетизировать. Ну и восьмерки предложили нам контракт, на нас 5 человек. Я, Слава Жуков, Амки, который, Андрей Зайченко, Илюшан и Михаил Семин. Нам предложили контракт, и мы согласились. Ну и после этого я понял, что еду на весь СОП. Это очень довольно радостное событие, потому что все-таки вот как бы вот непередаваемые ощущения, когда ты приезжаешь на ФСОП. Из забавного такого, ты, как бы, я считаю, что довольно интересно будет читать, слушателям услышать такие вещи. Как вот я первый раз я ехал, вот, у меня билеты были взяты на самолет на 26 июня, а 20 июня у меня было собеседование. И я как-то, несмотря на все это, я типа не понимал, что еще еду на ФСОП. То есть у меня не было какого-то предвкушения, что там, как там. Я не знал, я, честно говоря, даже, наверное, до приезда, я не знал вообще про какие-то шоу, то, что здесь постоянно есть, ну, да, слушатели, наверное, тоже наверняка этого не знают, что есть такой цирк Дю Солей, да, так, как бы самый лучший, наверное, цирк в мире, я так подозреваю.
Да, кстати, и он в России в последнее время вот частенько заезжает, да. В Москве, по крайней мере, да, частенько бывает.
Он и в Украину, в Киев приезжает как раз вот в этих числах. Они сейчас, кстати, выступают буквально. Может быть, сегодня не в Киеве. Ну и, в общем, я, кстати, мне абсолютно очень интересно, как выглядит Цирк Дю Солей в других городах. Я не знаю, не интересовался этим, потому что, например, когда смотришь это в Вегасе, сцена, на которой выступает Цирк Дю Солей, например, тот же О или К, стоит порядка от 50 до 100 миллионов долларов. Сама сцена. То есть, как бы, я не понимаю, ну, естественно, там акробатические приемы неимоверной сложности, но, то есть, меня очень поражает, ну, акробатика меня как бы задевает, но вот, когда она суммарно связана еще с неимоверным техническим прогрессом, который показан вот во всем, ну, в Вегасе очень жестко развиты эти шоу, то меня это действительно очень сильно удивляет. И мне непонятно, как очевидно, что сцену они не делают какую-то особенную за 100 миллионов в Киеве там, или Москве, или в каких-то других городах, когда они, ну, на выезде. Ну, ладно, в общем, это я не знаю.
Они приезжают и монтируют такой вот цирк Шапито, то есть натягивают такую огромную, грубо говоря, палатку гигантскую, и там как-то все вот очень быстро собирают на пустом месте буквально. Вот так вот они делают.
Ну, это довольно интересно, как это все происходит, потому что все-таки, например, я думаю, что цирк, ну, типа, О или Ля Риф, это водные шоу, такие шоу, которые там были, я видел шоу, Ля-Риви. Я, кстати, еще ни разу не был, несмотря на то, что третий год на ФСОБе. Ну, в этом году еще, может, успею. А вот я был в Ля-Рив. Это водное шоу, и там сцена, вот она как бы, ее вот можно представить как блины, да, типа вот в центре круги, и она вниз прогибается на 10 метров, и вверх, и она туда-сюда, как, она может выстроиться как торт вверх на 10 метров, да, и вниз тоже на 10 метров, как бы, и все это в воде, то есть это все постоянно там туда-сюда, как бы, и мне абсолютно непонятно, как такое можно выстроить, наверное, такие сцены не показывают, ну, в общем... Это действительно то, что стоит посмотреть, то, что захватывает дух. Как я вообще отошел к теме цирка?
Ну, очень-то таким образом, что ты как бы по какой-то причине не знал, что таких шоу в Лас-Вегасе проводится очень много.
А, да, да. И вот, в общем, когда я первый раз ехал в СУП, у меня не было какого-то чувства там вау-вау. Типа, я не знаю, почему. Я даже не могу это объяснить. У меня... Типа не было какой-то. А вот когда я второй раз ехал, я уже прям так сильно очень хотел, такой, вау, типа, в СОП поеду. Я уже как бы знал, что я хочу посетить, что во СОПе. Ну, в первую очередь связано с тем, что когда я первый раз ехал, я, наверное, до последнего не верил, что мне дадут визу. Потому что я так понял, что визу все-таки получить не супер легко. Очень многие ребята получают отказы. И мне на самом деле вот искренне жаль тех русских, ну, и украинских, там, СНГ, со всех стран ребят, которые не попадают на СОП, потому что это непередаваемое ощущение, как бы, и вот там очень многие говорят там, типа, я не вижу смысла ехать на СОП, потому что ожидания в Лане больше. Я, кстати, это может быть даже и так, я уже не буду сейчас в ожидании, но просто ощущение, которое ты испытываешь, когда ты находишься в Америке, играешь в турнир, ты каждый день все это смотришь, а если еще повезет, то ты выиграешь или выйдешь на финалку хотя бы, то это уже неповторимо, и как бы вот эти ощущения, ну, не стоит никаких часов онлайна. Поэтому это разные немного вещи. У меня такая политика в последнее время, что все-таки надо понимать, что мы в покер играем, потому что он типа какую-то свободу дает, ну, имитацию, да, свободы, несмотря на то, что все играют по 14 часов в день, там 40 столов. А, но вот именно тут в Вегасе ты смотришь на это и ощущаешь, думаю, боже, как бы хорошо, что я нашел покер. Все-таки, ну, типа, Вегас для всех фильмы, а я смотрю фильмы про Вегас и понимаю, а, это тот отель, а я тут играл. Это правда очень здорово.
Круто. Ну, итак, значит, подожди, давай по порядку. Началось с того... То есть, визу ты в результате, как мы уже понимаем, получил. И вот этот вот неожиданный контракт с 888. Ну, известно, что обычно условия контракта, они засекречены и не разглашаются. Но, может быть, хотя бы чуть-чуть можно что-то рассказать, что подразумевает под собой вот подобный контракт?
Ну, подобный контракт у нас заключился... Я могу, конечно, рассказать какие-то эти... Отчасти мы получили контракт, получается, на независимо на период СОПа, на 2 месяца. И у нас есть какая-то договоренность на какую-то там сумму денег, да, а мы со своей стороны обязаны писать посты, ну, мы обязаны, ну, и носить наклейки 8-8 покер. Ну и всячески, где можно там упоминать об этом. В общем, ну, как бы, писать интересный контент с рекламой. То есть, я думаю, это как бы логично. Ну, в смысле, ожидаемо, ничего такого секретного нету. Вот тут такой контракт мы получили, и вот я очень доволен этим. По сути, из-за этого я вот поехал именно на 1.5 месяца. Так бы у меня был шанс поехать, ну, я не знаю, может быть, я поехал бы дней на 15.
Вы все впятером поехали?
Ну да, мы поехали впятером, у нас еще одна комната случайно так получилось, что оказалась свободная, мы ее дали Сашеньке, Александру Можнякову такой, который в 2011 году на СОПе занял 18 или 19 место, я сейчас скажу, не могу вспомнить. Вот так вот. Да, ну и там типа с девушками некоторые поехали.
Угу. Ну и вот вы прилетели, да? Давай вот дальше, что произошло?
Не, ну, мы прилетели, как бы все началось с того, что, получается, ну, во-первых, все прилетают, естественно, по-разному, все же разные рейсы, наверное, нашим слушателям будет интересно. Я летел из Донецка, у меня рейс был Донецк-Москва, Москва, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Лас-Вегас, потом обратно, по-моему, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, ну, Москва, Москва, Донецк. Все это туда-обратно стоит $1400. В общем, мы так, получается, прилетели, мы давно сняли дом, ребята, все это делается через интернет, оплата карты идет. И так получилось, что есть такой американский драфт по $25,000, и Андрей Зайченко там участвовал в нем, и получается, я приехал в дом, независимо, вообще первый. Ну, в смысле, ребята уже приехали, заселились, уже выбрали комнаты, но поехали на этот драфт, а я приехал домой. И что-то забавно, был вначале в доме вообще сам. С таксистом мы долго искали этот дом, но в итоге нашли. На нем было все-таки написано. На некоторых домах просто не пишут. Ну, там типа цифры есть 4, ну, образно говоря. Ну, я сейчас не вспомню, там 4-4-2-3, да, и мы не могли, ну, там найти цифры, потому что на некоторых домах просто эти цифры не указаны, но на самом деле на нашем мы указаны, поэтому было чуть-чуть легче. Вот так вот нашли дом, и я вселился, потом приехали остальные ребята, на следующий день я уже в 6 часов вечера играл первый свой турнир, 6 макс в Венишине по $1600, прошел у него во второй день и вылетел на бабле. К сожалению, не сложилось там, несмотря на то, что я считаю, что я играл довольно прилично, как-то так.
И как долго ты уже там находишься?
Я уже нахожусь, блин, уже почти месяц, наверное, 25 дней, да. Угу. Я приехал, 9 числа или 28, сейчас не могу вспомнить, мая, и сейчас, на данный момент, когда берет Митя у меня интервью 24 число. Почти месяц я здесь нахожусь и, кстати, пока еще не устал, могу сказать.
Кстати, помимо покера, вообще из чего складывается жизнь человека, который приехал на ВСОП? Только покер и сон или еще что-нибудь?
Тут такая штука двоякая, как бы. Все зависит от того, насколько вы настроены. Просто для меня Вегас, типа, в первую очередь катка. И причем я катаюсь здесь вообще круглосуточно, по сути. Если можно было, я бы не спал. Смешно звучит, но реально это как бы так. Потому что я просыпаюсь в 11 утра, душ, умыться, позавтракать быстро. Мы арендуем машины, естественно, потому что так намного проще передвигаться. На дом мы арендуем 3 машины, там типа уже как кто кого завозит, это все у нас по-разному. В общем, мы это как-то вопрос решаем. В половине 12 мы езжаем на турниры и езжаем на турниры. Потом, по сути, турниры первые дни длятся очень долго в некоторых турнирах. Например, в тысячнике, в 1500-тысячнике, получается 14 часов игрового времени. Если ты далеко так прошел, то, естественно, у тебя времени ни на что не остается. Если ты вылетел, ты можешь сесть 8 часов вечера сателлит к мейн-эвенту за $550, который каждый день я о нем уже писал. Можно типа почитать в моем блоге. Да, все довольно интересно, как бы играть можно сутками, там всякие СНГ, кэш, китайский. В общем, Вегасе, как бы, если вы быстро вылетели из одного турнира в Рио, то вы можете поехать в Венишин или Вин, или еще какой-нибудь другой турнир. Я прошу прощения, да. Слушатели, я уже зеваю, потому что у нас уже ночи, я уже немного подзасыпаю, но я еще пытаюсь все-таки пытаться дать интервью нормально.
Да, надо сказать, что разница у нас с тобой 13 часов, да, или 11?
Ну, 11, как бы, 13 же это уже не может же быть.
Ну да.
13-11, это как бы одно и то же.
Да.
Максимальная разница 12, по сути. Если мы рано вылетаем, мы можем пойти на шоу какое-нибудь, например, в Вегасе, или пойти пошопиться. То есть, если я вылетаю в 4 дня, то я могу взять машину. На машине, если возьмем машину у меня, ключи, кстати, я ездил, вот, например, недавно там купил вещей там себе, там чуть-чуть девушки, очень много, к сожалению, моя девушка не согласна поехать в этот СОП. Там покупал ей подарки. Можно потом съездить на шоу, куда-то съездить поужинать. Ну, в общем, в Вегасе, в принципе, вы никогда не пропадете. А если у вас полностью свободный день, ну, вот у меня стоит заметить, что за 46-45 дней, которые я здесь в Вегасе, без катки день только один, 18 июня у меня был. И то в него можно было сесть в Татхайл. Я в итоге нашел какой-то турнир в этот день покатать было. То есть, ну...
А 18 июня это твой день рождения?
Нет, да, у меня 20 июня был день рождения. Ну, я еще взял 20 июня день рождения, но как бы я его взял, да, на самом деле было играть, я уже потом это понял. А, но я, мог, ну, я взял выходной, потому что надо было там съездить в магазин, мы праздновали в доме. У нас была, ну, гулянка, как бы, там, я позвал народу всяких, ну, всех своих хороших покерных друзей, позвал, и мы весело погуляли, надеюсь, всем понравилось. Как-то так, вот такой был день. А, ну, не, а все гости, кстати, катали 20 июня. Ну, там просто был турнир шутаут по 1500, и в нем довольно быстро, если там типа можно было закончить свой стол до 8 вечера, а мне на 8 вечера я разослал приглашение, так сказать. Ну, вот так вот. А, ну, а если вы еще играете лимитные игры, то есть какие-нибудь Амаха, Амаха Хайло, Стас от Хайло, Раз... 2-7 с обменом, или как там их называется. Если вы эти игры играете, то у вас круглосуточная вообще катка. Получается, вы если вы за 4 часа, за 6 часов вылетаете с турнира холдема, который начинается в 12, то на 5 часов вечера у вас есть обязательно какая-то лимитка. Ну, лимитные игры, в смысле. Ну, не обязательно лимит холдом, это любые, короче, в общем, по 2 турнира в день, как правило, на ВСОПе. Поэтому как бы есть чем заняться всегда.
Ну вот ты уже там месяц находишься. Расскажи, какие покерные события самые запоминающиеся произошли уже? И что ты планируешь, чего ждешь в дальнейшем, вот в ближайшее там оставшееся время, которое ты будешь в Америке? Попал ли ты куда-нибудь там в призы уже? Вот, и, собственно, что планируешь, чего ожидаешь хорошего еще вот в будущем, в ближайшей неделе?
Если бы я сейчас не попал еще ни в одни призы, я бы сейчас, наверное, ну, в общем, не давал бы интервью, подкаст не записывал, потому что, ну, как бы, когда ты 28 дней ни разу не попал в призы, то я просто знаю таких ребят, которые, по-моему, попадали, ну, там даже если один мин-кэш, то это, ну, довольно бьет сильно по... морали, потому что довольно, и причем это обычный свинг, да, по сути, но мы уже как бы морально настроены, знаешь, как бы немного тяжело становится, потому что расстраиваешься довольно прилично, если, ну, прям непруха. Мне запомнилось, как в ривер вышел, не закрылся мне ни стрит, ни туз, ни дама не вышел. Это когда я в топ-14 6 макса по $1500, где за первого было $327,000, выставился туз дама в девятке. И мне то ли уже, я не помню, то ли на терне, то ли на флопе положили, ну, 10, в общем, у меня было 10 аутов, гадшот плюс 2 овера. Было у меня 10 аутов, и вот они не закрылись, к сожалению, вообще, к большому. И вот, когда я это проиграл, это было довольно обидно. То есть я был чип-лидером в топ-18, кажется, или топ-19, 6 макса. А, и вылетел 14. Ну, такое иногда бывает, не сложилось сильно. Просто 3-4 раздачи мне сильно не повезло, а потом коинфлип не выиграл, и все. На этом мое выступление в том турнире закончилось. Этот турнир, ну, этот довольно сильно запомнился. Потом, ну, значит, я в микс-максе по 3000 прошел очень далеко. То есть я вышел непосредственно в хедзап. И первый хедзап с перевесом 1-5 проиграл, к сожалению. Ну, я не знаю, что значит запомнилось. У меня как бы... я как бы сам себя настраивал на то, что надо типа все понимать, все это покер и терпеть, и от этого никуда не уйдешь, поэтому я спокойно очень пытаюсь относиться ко всем этим переездам, не переездам, недоездам. Да, бывает. В общем, ну, даже да, вот. То есть я как-то довольно спокойно в этом плане. Ну, как бы хотелось бы выйти на финалку, или там браслет был вообще бы. Как бы я просто еще представлял себе момент, что если я вдруг вот, ну, я как бы стоял с Биланом, Сашей, не путать с Биланом Певцом, стоял и так говорю, типа, вот, я, наверное, если бы сейчас выходил на сцену, там, награждение браслета шло, если бы я выходил на сцену, награждали меня браслетом, наверное, был бы самый счастливый момент в моей жизни, на данный момент. Забавно, что это как бы так, вот, так происходит. Как бы. Я вот просто вспоминал, когда я в 2011 году выиграл Venetian, да, это получил $100,000, было очень, ну, как бы, у меня было счастье прям вообще на глазах невозможно. Я не мог снять улыбку с лица. А, и что бы произошло, если бы выиграл браслет, например, сейчас? Я, ну, не могу описать, мне очень интересно. Да. Причем оно даже, ну, вот именно вот этот особо настраивает постепенно. Вот вы привыкаете к тому, что это не просто там, ну, пачка денег, да, мешок денег, а вот это какая-то твоя заслуга, что ты вот типа так далеко дошел, ты молодец, мол, так, 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 ну, как бы, ну, здорово, в общем, это так звучит все. Хотелось бы еще...
Понятно, что хотелось бы.
Ну да, ну на данный момент у меня все довольно неплохо, потому что я уже сделал 4 темы на СОПе. Это вроде как сейчас самый большой результат среди украинцев. А это в дважды неплохо, учитывая, что я не играю дорогие ивенты, плюс не играю абсолютно лимит игры, кроме одного ивента StatHalo я сыграл. Тогда это, ну, довольно, в общем, приличный результат, я считаю. Ну, еще и один винишин я сделал тем. Ну, в целом, как-то вот так вот складывается все.
Ну, вот такой вопрос, немножко, может быть, не в тему, но просто, знаешь, любопытно. Вот мне, как человек, который никогда на ФСОПе не был и с 99% вероятности, наверное, не будет никогда, вот расскажи, вот ты выигрываешь там те самые пресловутые $100,000, и что, тебе пакетик выносят там или что? Как это вообще происходит?
В тот момент, когда я выиграл... Хороший вопрос, на самом деле. Когда я выиграл те $100,000... Ну, сейчас... Вначале я перед этим выиграл $25,000. Мне просто их дали. Я их положил в сумку и поехал на такси домой. Вот ничего такого не было. А когда я выиграл $100,000, уже были болельщики. И, ну, в смысле, там, как бы, за непосредственно, там, типа, управляющий фондом, да. А там Илюшан, кажется, болел за меня на тот момент. В общем, да, ребята болели, типа... Я не говорю, может, кэдзап поделишь? Что такое? Да не буду. Ну, мне в кэдзапе просто королей в девятке дали, я выиграл. И да, когда ты выигрываешь столько денег, я не знаю, там, наверное, 50 плюс тысяч, мне сказали, типа, do you want security? Предлагают телохранителя до такси или до машины, который вас, типа, отвезет, а потом да, вам дают, мне причем дали просто пачки. А насколько я знаю, что на ФСОПе, если выиграют 300 тысяч, то прям дают в коробке эти 300 тысяч. Там такая коробка, и в ней 300 тысяч лежит. Ну, это уже, наверное, предлагает охранника. Типа. Ну, вот в Винишине, не знаю, кстати, опять же, как на ФСОПе, в Винишине предложили охранника до такси, но у нас было 6 человек, сказали, что нам не надо. Но я буквально эти 100 тысяч подержал в руках не очень долго, потому что Зай, как управляющий фондом, опять же, у меня были какие-то договоренности, сколько-то я процентов с них получал, забрал большую часть суммы, остальное положил в сумку и пошел дальше. Вот так вот получилось. Все было довольно просто, до банальности. Даже, ну, $50,000 это не очень большая пачка денег, да, то есть, как бы, ну, четко все представляете, как выглядит $10,000, это 100 купюр, $100, и таких 5 пачек, это уже 50. Ну, 100 тысяч, 10 пачек, ну, боже, их можно в любой пакет уместить. Надо миллион выиграть, чтобы знать, а что же будет делать с миллионом.
Ну, ты уже, там можно где-то посмотреть на $1,000,000, где он там лежит, может быть, охранники стоят, и так вот видно кучку такую, чтобы видно было, за что боремся.
Из интересных вещей, короче, в Биньонсе, это казино в даунтауне, есть, вот, непосредственно возле покер-рума, есть $1,000,000, он такой в стекле лежит. Вот настоящий $1,000,000. И возле него можно фотографироваться. Ну, то есть, типа, тебя фоткают там, как бы, при этом как-то странно сделано. Ты не можешь сам себя фоткать, ты должен, ну, можешь дать свой айфон, и тебя сфоткает чувак. Ну, это, видимо, очередная их разводняк, чтобы давали на чай. Ну, вот из суперинтересного, ты не можешь фоткаться с этими деньгами, если тебя нету 21 года. Я так и не понял, почему это вообще. Наверное, это связано с тем, что ты не можешь в казино находиться. Ну, в общем, если ты хочешь фотографироваться с деньгами, то ты должна ID показать. Ну, как бы вообще везде надо в Вегасе с паспортом ходить, потому что если ты просто паспорт не взял, то тебя могут никуда не пустить вообще.
Ну, так. Вот опять же, из серии вопрос от Ламера. Скажи, вот как вообще проходит все это мероприятие? То есть, это как Олимпиада, то есть в разных местах, там, вот как вот, знаешь, вот когда Олимпиада проходит, разные стадионы там ездят в одно место, в другое, или какое-то огромное казино, где в разных залах там проходят разнообразные турниры. Вообще, насколько, как это все устроено, вот это в СОП?
Именно сам СОП проходит, да, все в одном казино, так сказать. Ну, получается, Рио это. Вот есть Стрип, это такая основная улица, на ней все стоят отели. И вот Рио, это типа, он немножко уходит от Стрипа, не сильно много, буквально там, ну, минуту езды без пробок. Вот он уходит от Стрипа, и там стоят, ну, это типа отель очень большой, да, и стоят павильоны. Ну, в общем, это одноэтажное здание, вот, с высокими потолками. И вот это, и очень много столов. Ну, как бы вы можете посмотреть это в интернете, на фотках там, посмотреть и увидеть, что огромное, ну, как бы, и огромное количество столов. И такие, и вот эти павильоны, и там есть там несколько залов. И вот, ну, типа, ну, все турниры проходят в этих залах. То есть, как бы, особо ходить не надо. Не надо по Олимпиаде ездить. Но если брать Винишин, то есть, если ты даже вылетел и поехал в Винишин, Винишин – это другое казино. Вин – третье. Бинюс еще. Ну, как бы, играть можно, понятное дело, в разных местах всегда.
Ну, и поскольку, как ты говоришь, все в одном пространстве находится, наверняка там светится вот физиономия, которую мы все узнаем благодаря разным телевизионным программам. Удалось ли тебе увидеть вот этих звезд покерных или, может быть, даже посидеть с ними за столом, если да, то с кем?
Ну, надо заметить, что здесь я уже давно довольно играю в покер, и я уже ездил и по офлайнам. На самом деле, кажется, не так много у меня офлайн, а у меня там одно ЕПТ, одно в СОП Европ, там три в СОПа получается. Естественно, я сидел за столом и с Нигриана, и с Фил Хельмутом. Фил Хельмутом я сейчас чуть-чуть посидел. Ну, с Айви не сидел. Из Ульдура я вообще выбил. Как бы, ну, в общем, да, и сидел. Естественно, эти физиономии ходят везде, как бы на них, ну, как бы довольно просто реагируешь, ты уже понимаешь, ну, они же те же самые покеристы, что и ты, просто чуть более известные, чуть-чуть, так сказать. Но, ну, как бы ты нормально абсолютно реагируешь на это, и сидишь со столом, играешь. То есть, наверное, когда ты вот один из первых раз едешь, ты, наверное, если сел за столом с Нигриано, там, например, да, или Ави, ты испытываешь дискомфорт. Но я лично не испытываю дискомфорта никакого. Если я сижу вообще с половиной PokerStars Pro, то я сижу и думаю, вот, наконец-то у меня финиш за столом. Ну, то есть, как бы, очень много людей слабо играют, несмотря на то, что они PokerStars Pro. Ну, ни для кого не секрет, что у PokerStars там про этих штук 100, и есть и как и слабые, так и сильные, естественно.
Ну, а вообще, как бы ты описал атмосферу, которая там царит? Как бы, ну, это просто такое угрюмое зарабатывание денег, катка такая, или это все-таки еще плюс общение, плюс какое-то удовольствие от общения?
Нет, это безусловно плюс общение. А, это вообще ни капли не угрюмая катка, это типа ты постоянно в перерывах общаешься с русскими, ну, со своими как бы компаниями. Ну, это очень весело, это непередаваемое ощущение, на самом деле. Весь СОП, это вот это количество людей, вот это чувствуешь прям, как люди сидят лудомают, чувствуешь, ну, повышение языка, например. Слышишь за столом историю, когда на бабле, вот из интересных историй, когда был бабл в тысячнике, вот не этом, а неделю назад ровно, человек с УТГ, ну, я очень много... В общем, такая ситуация, там до бабла 20 человек, я типа рейжу просто каждую руку начинаю. И люди все выбрасывают, и тут дед досиживает из-за того, что он с малого блайнда в автоалыне. А я по-прежнему делаю рейз за нету. Ну, блайнды 500 тысяч, я 2000 ставлю, все пас, а дед в автоалыне, СБ пас, и я уже просто вот этим минрейзом выиграю 400 фишек. И 600, типа, я ставлю за банк 2000 на эниту. Смотрю, и вот, в этот момент уже бабл настает. То есть, бабл в офлайне, когда много так слов, да, что все дилеры вставали, это, кстати, довольно интересно происходит, весь этот процесс бабла. То есть, типа, чтобы как-то синхронные раздачи были, дилер раздает и встал, когда уже все дилеры стоят, тогда, ну, говорят, объявляют новый хенд. И вот у нас, говорят, all in and call. И, типа, начинают по всему залу объявлять, у нас all in and call, типа, не показывайте карты. Я смотрю свои карты, у меня 24 пиков. И как бы люди с других столов прибегают, ну, коротыши, как правило, что же тут такое? А я просто в автолыне, и нам говорят, не перевращайте эти карты, и тут уже все подходят, окей, шоу-даун. Я показываю 24, дед говорит, типа, are you kidding me? Он говорит, ты типа издевайся на мной, говорит. Ну, короче, у него, оказывается, туз 8 случая, ну, у него же и не ту было, что важно. Он выигрывает раздачу, и потом попадает в ВТМ, и говорит, спасибо, crazy guy, young. Довольно было забавно вот эта вся ситуация. То есть, ну, это из первого. Я просто как бы... А были такие раздачи, чек рейз с УТГ, дед вот этот, который досиживал, туз король выкинул с 1500 фишек. Я на бата не сижу, карты свои не смотрю, просто 3-бет ставлю. 5000. А этот чувак, который открыл, блин, сидит, начинает перебивать фишки, считает. Хотел 20 тысяч поставить, потом пас валеты. Я так начинал смеяться. Я такой, nice fold, I have kings, of course. Хотя я открывал каждую руку. То есть, и для них почему-то, когда я показал 2-4, они сказали, типа, ты же прикалываешься. А я просто открывал каждую руку, не глядя в карты, и они очень были удивлены, поскольку у меня 2-4. Это реально забавно очень.
Ну, а все были в курсе, что ты не смотришь карты?
Нет, я всегда делаю вид, что я смотрю карту, то есть я именно их натягиваю, но я просто пальцем прикрываю карту и смотрю масть ее, типа, одной карты. А второй, как бы, остальным кажется, что я смотрю обе. Ну, то есть это не проблема никак. Ну, либо я в очках сижу, тогда я просто закрываю глаза в очках и смотрю карты, типа, потом обратно. Ну, нет, естественно, я делаю вид, что я смотрю карты. Это важный момент. Ну, это такое довольно редко бывает. Это просто ситуация какая-то. Идет рейз, чувак на туз король кол, у него 10 блайндов, флоп вместо туза короля, он такой пас, и мне рассказывает, я, говорит, из Аризоны, мы, типа, с чуваками собираемся, играем в хоум-гейм, типа, каждый, там, четверг. Типа, у меня жена печет крекеры в этот день, ну, или там, печенье, я уже не помню, что он там рассказывал мне. То есть, как бы, и он говорит, типа, ну, как у него сейчас, ну, он что, дурак, что вот это приехал в Вегас, на СОП, и как дебил сейчас поставить против молодого на туз король, молодой вколет по семеркам, вылететь. Ну, в общем, как бы вот такие моменты. Это, ну, непередаваемые ощущения, ты начинаешь смеяться, это удовольствие, это общение. Естественно, если вы социофобы и не склонны общаться с людьми, то, наверное, не очень интересно. А если вам все это интересно, то мне кажется, что это, ну, непередаваемые просто ощущения, все это. Соб реально, это то, что... Мне, кстати, кажется, что, типа... Короче, нет смысла сейчас держать покер, если у вас нет цели вообще никакой попасть на СОП.
Ты все время в очках сидишь за столом или иногда снимаешь?
Нет, я сейчас вообще отошел от этого. Я очки одеваю только, когда я чувствую, что что-то человек слишком долго пялится, или, например, меня бесит. Там, ну, он типа пытается сильно жестко прочистился, и у него все разочемеленные. Тогда я уже одеваю очки, значит, ну, либо вот тут интересный у меня афоризм пойдет. В общем, у некоторых людей просто есть такой взгляд мертвый, ну, типа, который уничтожающий взгляд. Вот если у человека уничтожающий взгляд, и при этом он очень медленно все делает, тогда я еще могу одеть очки. А так, в принципе, я не люблю одевать очки, мне как бы без очков комфортно себя чувствую. То есть я не чувствую там, что меня по глазам секут или что-то типа этого. Я, наоборот, сам за всем не контролирую. Я довольно много уделяю внимания телсам.
Давай немножко разбавим тему такую прикладную, покерную, такими побочными вопросами. Вот насчет визы давай вернемся. Вот скажи, когда ты получал визу, ты что писал там в цели поездки в СОП?
Тут интересная ситуация. Во-первых, нашим слушателям надо понимать, что если вы из России, то можете дальше не слушать мои выводы, потому что я из Украины. Украинская виза, так сказать, с русской абсолютно разные. Именно в смысле американская. Потому что у нас дают визу на 5 лет, как правило. И когда я первый раз получал визу, я четко сказал, я еду на СОП, играть в Лас-Вегас, серию покера, с тех-то по таких-то дат. Вот, типа, он говорит, а почему на весь СОП не ешь? Я говорю, потому что мне сейчас 21 год. Он говорит, ясно. Типа, хорошо. И мне поставили визу и дали визу на 3 месяца. И прямо в визе написали в СОП Лас-Вегас. И такой чувак, там, ну, один знакомый, который в визах разбирается, он сказал, что я такого не видел, типа, лет 7, чтобы визу давали на 3 месяца. То есть, либо давали на полгода какую-то хотя бы, а мне дали все на 3 месяца. Это я вот первый раз получил. А потом второй раз я получил, причем я все писал как есть, там, я еду в дом жить с покеристами, один в один все как надо, то есть я ничего не заморачивался. Я сделал скрины своих банкролов на Poker Stars и Full Tilt, сделал скрин с Pocket Fives, то есть я четко объяснил, я профессиональный покерный игрок, типа, еду играть в СОП, а вот зарабатываю покером, типа, в Донецке, все у меня здесь так-так. То есть я никаких не говорил, что я там где-то кем-то работаю, где что-то. Я просто говорил правду. Вот я говорил правду один в один, и все. Первый раз дали без... Ну, так вот. Ну, первый раз я долго говорил с консулом. Он там позвал чувака, который говорил, сейчас что в Вегасе, типа, в СОП. Он такой, да, там 60 гвент. Вот тут такой, ого, типа, что я не на все еду, я ему объяснил. Ясно, ясно. Так я получил первую визу, а вторую визу я приехал, ну, и вот он говорит, типа, зачем я еще? Я говорю, на ФСОП. А в том году был, да. А в том году как сыграл? Я говорю, выиграл 100 тысяч. Он говорит, о, it's good. Типа, ну, совсем по-русски говорит, да, круто. Ну, удачи в этом году. Поставил визу и все. И уже поставил визу на 5 лет до 18 года.
А, ну, то есть теперь у тебя проблем с визой нет вообще, она многократная.
Да, у меня многократная виза, мультивиза на 5 лет, то есть как бы, очень здорово такую получить. В этом плане Украина обходит немножко Россию, ну, у нас как-то договоренность, видимо, лучше. Поэтому я вообще по этому поводу не переживаю. В ближайшие 3 года так я точно еще надеюсь, что буду ездить на ФСОП и выигрывать.
Немножко философская тема. Ты знаешь, ну ты понимаешь, что я у многих людей беру интервью, и очень многие игроки продвинутые, они вот жалуются на то, что они уже устали от покера. И многим приходится заставлять себя садиться за столы, я имею в виду онлайн-покер. Вот не наблюдается ли у тебя такого момента, или ты все еще там чувствуешь такой драйв, и как бы тебе нравится сама игра?
Ну, тут на самом деле, кстати, считаю, что, ну, во-первых, это очень сильно зависит от человека, а во-вторых, вот я, типа, у кого-то, может, такие появлялись мысли, но я... Мне очень нравится философия вот эта positive things, позитивное мышление, правильно? И я постоянно как бы, во-первых, я четко дал себе понять, что я типа, как бы азартный человек, мне очень нравится вот это там адреналин, вот этот выход на финалки. Ну, ты берешь интервью, как правило, у кошевиков. Естественно, кошевикам, наверное, уже надоедает, особенно какой-нибудь суперновый элит. Я представляю, как гриндить класс. Особенно, которые набирают 2 суперновые элит за год. Как им классно в день гриндить по 8 часов. Нельзя вставать, нельзя ничего пропустить. Естественно, это очень сильно бьет по морали, по этому. Но я, а я свою жизнь как бы строю. Ну, я почему считаю, что я не топ-игрок? Ну, как бы, я считаю, что одна из основных причин, почему я не топовый товарищник мира. То есть, хотя, несмотря на это, я думаю, что я бы, ну, мог составить конкуренцию одним из лучших, если бы я полностью влился вот, вообще полностью в покер. А, потому что я... У меня настрой такой, что надо получать от жизни удовольствие, и поэтому я как бы очень четко это разделяю. И то, есть, и то, что мне покер помогает удовольствие получать, и, как бы, я, то есть я не гринжу 6 дней в неделю. Я гринжу 5 дней в неделю, при этом у меня еще каждый день есть там по 3-4 часа вечером свободным перед каткой, которые я могу потратить на девушку, на друзей, на поход в ресторан, кино. И как бы я отлично балансирую в этом плане. И мне не создается впечатление, что я какой-то раб. То есть я как бы, ну, как бы я люблю жизнь, люблю покер. Вот, мне очень складывается, мне кажется. Я, в общем, как бы очень доволен сложившейся ситуацией, то, как у меня все складывается. Если бы сейчас, конечно, небольшой даунсвинг, могло бы быть, конечно, все получше, но как бы то, как получше нет, я не жалуюсь никогда. Я понимаю, что четко, что я живу намного лучше, чем 90% населения мира, я так думаю. Примерно. И как бы глупо жаловаться, и вот когда покерист начинает что-то рассказывать о том, что типа, блин, как все херово. Да, ну, блин, если у вас так все херово, то либо бросайте покер, либо как-то балансируйте, занимайтесь спортом, там, я не знаю, где... Общайтесь с людьми, с новыми. В общем, это все можно как бы извлечь. Все эти негативные эмоции, их можно извлекать и находить более положительные. То есть находить спорт. Я для себя нашел сквош, например. Мне это очень нравится. Там, у меня великолепные отношения с девушкой. Там, как бы, это то, тоже, я считаю, невероятно. Она меня поддерживает. Там, если у вас там девушка не поддерживала покер, меняйте девушку. Если вы там чувствуете какие-то негативы, что очень устаете, начните заниматься там йогой, пилатесом, меньше покера уделяйте. Ну, вы будете зарабатывать на 20-30% меньше денег, чем вы, но вы будете счастливы на 50-60% ну, по общему состоянию, по морали, так сказать. Да? То есть я вот считаю, что я очень много не добираю по деньгам, по скиллам. Я реально четко вижу, что я могу развиваться намного больше, чем я сейчас достиг. То есть я вот в один момент, в 2011 году, я вот так себя загнал, что я вот действительно был высоко в тот момент по скиллу относительно полю. Но потом я внезапно, ну, как бы, ну, а потом я начал как бы жить там, и ни капли не жалею, у меня ничего у меня не было такого в жизни, что я сказал, блин, зачем я это сделал, у меня могло бы сейчас много быть денег. Если вы там думаете, что там, типа, я сейчас сижу, не катаю, не добираю $300 в час свои, например, вы хайроллер, ну, это тоже глупости тогда из головы гнать, нельзя о таких вещах думать. Жизнь прекрасна, нельзя как бы об этом забывать. И вот Вегас это помогает. Я вот у меня, например, суббота и воскресенье, нам сегодня дни самые катательные. Ну, я, например, вчера просто отлично поужинал, потом пошел, пошопился, и настроение отличное, не сел никакие там ни сателлиты, ничего, и считаю, что ничего не потерял вообще. Довольно позитивно.
Как проходит твой обычный такой день, когда ты не на ФСОПе, не на каком офлайн-турнире, а вот просто находишься дома, и, там, и у тебя обычная твоя неделя? Вот как проходит твой обычный покерный день?
Ну, можно разделить на три фазы. Это будни, пятница, суббота и воскресенье. В воскресенье я просто просыпаюсь и сразу же начинаю катать. Ну, либо там разбор раздач катать. В воскресенье очень много катаю, потому что самый слабый день. А понедельник, с понедельника по четверг, значит, я встаю, пытаюсь часа в два дня встать. И у меня до 7 вечера свободное время. То есть 5 часов. Я за эти 5 часов могу, естественно, сходить в кино, сходить встретиться с девушкой, с друзьями, там, покурить там, кальян, поесть. Там. Ну, могу заняться сквошем, сходить. Я еще в футбол играю, в мини-футбол с друзьями. Сходить на мини-футбол, там, ну, если там совпадает как-то. Это вот в 7 часов или 8 часов вечера я сажусь катать, катаю до 3-4 ночи. До 5 бывает. И ложусь спать. И, ну, сериальчик на ночь. 1-2 серии какого-то ненапряжного. То есть, там, комедии, может быть, даже какой-нибудь тупой. Пускай даже так. Не, на самом деле, конечно, я люблю всякие, как «Теория большого взрыва», такого плана комедии. Ну, я вообще фанат сериалов, много чего смотрю. Посмотреть сериал и опять лечь спать, проснуться и опять катка. И мы уже 4 дня покатали, пятница, суббота, у меня абсолютно свободы дни, их уделяю своим друзьям, девушке, там, не знаю, вообще, ну, в общем, как бы, пятница, суббота у меня дни, я считаю, что лучше, чем у среднестатистического человека или покериста. Очень многие начинают рассказывать о том, что они катают пятницу, субботу, просто самые сладкие дни, я согласен с этим, но, к сожалению, у меня друзья, девушка работают по будням, а пятница, суббота, у них выходные, и как бы я готов жертвовать своим ожиданиям ради, так сказать, морального удовлетворения, что ли. В общем, так.
Саша, а скажи, а зачем твоя девушка ходит на работу, учитывая то, что она является девушкой человека, который живет лучше, чем 90% населения земного шара?
Да, ты так пафос меня подвел. Мне теперь неудобно стало заметить. Нет, я так сказал, 90%, я просто понимаю, что очень многие люди типа в бедных странах живут, просто в целом 99% страны живет хуже, чем я, например. Ну, 95%. Конечно, по Украине я там, наверное, не вхожу в топ-10%. Ну, как бы не суть важна. Девушка ходит на работу, наверное, потому что все-таки я, наверх. Ну, я, кстати, из интересного такого, я бы не хотел бы себе девушку, которая бы не работала, бы ничего не делала, а просто сидела, смотрела, как я катаю. Мне просто кажется, что если человек ничем не занимается, абсолютно, и вот он там, ну, надеюсь, девушки наши, слушайте, там не рожает детей, да, там не беременна, не воспитывает детей, то я считаю, что человек, в принципе, априори не может быть мне интересным. Потому что, ну как человек может не работать? Ну, я не могу сидеть сутками ничего не делать. У меня был какой-то период, когда я неделю не играл в покер, находясь в Донецке, я чуть не повесился. Я уже хотел заниматься продажей там. Короче, я уже хотел сделать какой-то бизнес, там, уже у меня какие-то планы. Я просто не могу ничем не заниматься. То есть я считаю, что это как бы глупо, да, там, типа, ничем не заниматься. Это и во-первых, во-вторых, ну, очевидно, что девушка не жена, и типа девушка должна понять, что, ну, в общем, у нее должны быть свои увлечения, там, своя работа, как бы это логично, я поддерживаю это очень сильно. Ну, моя девушка там тренер по танцам, ей это очень нравится. Я бы очень удивился, если бы она сказала, блин, ты много зарабатываешь, пожалуй, брошу то, что мне нравится, зачем я этим занимаюсь? Глупо. Вот как-то так. Или ты не согласен со мной?
Не, я с тобой абсолютно согласен на 101%. Скажи, а твоя девушка, она какими танцами занимается и научила ли она тебя каким-нибудь па?
Моя девушка занимается направлением джаз-фанк. Это что-то вроде хип-хопа. Ну и получается, это направление такое, что оно больше для девушек подходит, поэтому она меня таким движением не учила. Но она меня научила другого, например, танцам. мы с ней занимаемся сальсой. И мне, кстати, тоже очень это нравится. Вот из такого интереса я никогда не занимался никакими там направлениями танцами практически. И как бы она там сказала, там, типа, пойдем на сальсо сходим. Мне очень понравилось. И вот мы с ней до сих пор ходим на сальсо раз в неделю. Это как бы тоже вот самое что интересное. Ну, как бы, я вообще считаю, что вот человек, который занимается разными сферами деятельности, да, там, вот, в том числе покер, там, футбол, вот я вставил танцы, шахматы, например. Это очень сильно развивает человека, и вот мне очень нравится вот в этом плане. Как бы. Я бы очень расстроился, если бы он, мне кажется, бросил танцы. И она бы, я надеюсь, не бросила.
Следующий вопрос, Саша, он такой, наверное, очень странно, наверное, прозвучит, учитывая то, что я его задаю тебе, человеку, который в покере достиг очень многого. Но все же, как бы, планируешь ли ты когда-нибудь в будущем как-то с покером завязывать? Или ты хочешь сделать это делом своей жизни и, в общем-то, да седин на висках, как тот же Брансон, рвать всех в клочья?
Надо четко понимать, что как бы покер и вот... Особенно, когда ты едешь на ВСОП, да, вот меня вообще спросили недавно, ну, да, что ты сейчас будешь делать? Я говорю, я еду на ВСОП, я уже после ВСОПа буду решать, что я делать. Может, я на ВСОПе выиграю мейн-эвент и ищу браслет, мне дадут контракт с Арзы на $1 миллион, и я выиграю 8. О чем я тогда буду думать? Буду думать только о покере. На данный момент, конечно, мне бы хотелось, я могу сказать четко, что... Мне бы хотелось, может быть, заниматься покером всю жизнь, но я четко осознаю свои возможности. В то, что в 30 лет я не буду годиться против ребят, которым по 21 году, например. Потому что люди, которые уже сейчас чуть ли не 16, вот взять, например, Изельдура, там, молодых талантов, там, вот Фиш 2013, да, Никита Бадяковский, там, Ракун. Эти все ребята, которым они очень молодые, и они начали играть в покер уже не 17 лет, и уже в 18 подобивались тех результатов настолько высоких, и они настолько сильно подкованы в игре, то есть они все свободное время уделяют игре, то есть опять же, то, что я говорил, я пытаюсь искать в жизни какое-то удовольствие, да, там, я опять же не в обиду этим ребятам всем, а они как бы, у них направление там только в покер. То есть у меня там, например, 50 на 50, а у них 90 в покер. И, соответственно, я не смогу им составить просто конкуренцию вечно. Очевидно, что когда тебе уже 30 лет, у тебя там жена, ребенок, то ты еще меньше уделяешь. У тебя уже может быть 30 на 70. И ты уже просто не годишься в эти ставы. Естественно, к этому времени очень хочется получить какое-то дело. Я бы очень хотел открыть ресторан. Ну, у меня сейчас сразу отвечу на первый вопрос, а какие у тебя планы, какой ресторан? У меня абсолютно ноль подкованности вообще в любом деле, потому что с 18 лет, я хоть и получил высшее образование, но с 18 лет я уже 5 лет играю в покер. И когда у меня запас там, типа, книг по саморазвитию, это 10 книг по психологии, 20 книг по покеру и 300 вводов, то это не особо дает толчок в плане создавания собственного бизнеса. Естественно, что я, по идее, не должен работать на дядю, там, типа, я хочу заработать какую-то иную сумму денег, который бизнес. Ну, у меня там есть свои наработки там, определенные, но, к сожалению, на них я сейчас не буду рассказывать, потому что думаю, что не сильно интересно. Ну, и на них просто нужны деньги, которых на данный момент у меня нету. Я вот, поэтому мне надо еще ремонт элементарно в своей квартире сделать, который... У меня нету которого ремонта. Поэтому сейчас я все свое внимание на данный момент сосредоточил на покере. Просто покер такая нестабильная деятельность, что дальше, чем на год, планировать очень сложно. Поэтому я пока не буду планировать дальше, чем на год, и не париться.
Скажи, а что вообще, какие угрозы есть такие глобальные для онлайн-покера, которые вот они как бы существуют, и это может произойти, и, в общем-то, как-то в худшую сторону изменится ситуация, или, может быть, вообще все прикроется? Возможно такое?
Ну, наверное, самое... Вот на данный момент, вот если, например, вырежут Россию, закроют онлайн-покер России, это будет очень плохо, я так прикину. Вот самое плохое, может, потому что на данный момент очень много фишей именно из стран бывшего Советского Союза, очень много слабых игроков. Вот если закроют покер просто в Украине и России, то придется опять получится уезжать куда-то, да, ну, опять же, как американцы. И там, типа, еще и фишей мы лишимся, то есть ожидание уменьшится, так и еще и дискомфорт какой-то. Но я надеюсь, что это не случится, потому что вроде как собираются подключить Китай, плюс Америку вернуть. Если это произойдет, то будет очередной бум покера, и можно будет зарабатывать опять очень хорошие деньги, я думаю.
Понятно, Саш, вот представь, что сейчас нас слушает такой же 18-летний парень, каким ты был там несколько лет назад, вот, и посоветуешь ли ты ему сейчас начать покерную карьеру, или сейчас уже все как-то совсем сложно стало и не пробиться с твоей точки зрения?
Опять вопрос такой многогранный. Я, в общем, считаю, что если вот вам 18 лет, то вы еще можете попробовать. Если вам уже 22, то все. Забавно, кстати, да, звучит. Потому что 18 лет у вас еще как бы там, и у вас много свободного времени. То есть, на самом деле, это такая, вот, такой вопрос очень индивидуальный. То есть, я могу сказать просто некоторым, вот тебе не стоит, и все. Вообще просто забей, и все. А некоторым скажу, блин, да тебе надо фигачить, и фигачить, и у тебя такие данные подходящие. Там набор качеств зависит очень сильно. Некоторые, ну, да нет, надо пробовать покер играть, конечно, нельзя бросать. Ну, если он вам интересен, если вы сидите такие, блин, попробую зарабатывать покером, потому что другой много зарабатывает, а меня моя работа задолбала, то нет, так точно не годится. Надо, чтобы вас покер пробил именно, пробил напрочь. Чтобы вы вот посмотрели и сказали, блин, да я тут хочу заработать бабла. И вот, вот так вот тогда получится. Если нет, то и суда нет. Вот у меня такое мнение. Я когда на Poker Strategy получил свой старт, я примерно, кстати, 21 или 22 июня узнал 2008 года, зашел на Poker Strategy и видел, что дают бесплатный полтинник, прошел эту статью, ну, типа, мне должны были дать бесплатный полтинник, но надо было ждать, типа, неделю. Ой, не неделю, а там, ну, какой-то, 3 дня. Я за эти 3 дня прочитал все блоги, которые видел хайроллеру. То есть Элиф там, написал Элиф, я, говорит, зарабатываю 10 тысяч долларов сейчас примерно покером, поэтому, наверное, хочу бросить работу свою страну. Да я чуть не упал со стула, я понимал в тот момент, что мне 600 долларов, я буду бог Донецка, мне казалось так. Ну и я начал делать все, чтобы зарабатывать 1000 долларов. Заработал 1000 долларов, понял, что 1000 долларов мало, надо 2, чтобы можно было в банкрот 1000 и выводить 1000. Начал зарабатывать 2. Потом начал тренером, ну, в общем, там очень много нюансов. Это сейчас мы будем смотреть мою биографию, которую, наверное, и так можно посчитать.
Несколько последних вопросов. Скажи, вообще, как ты развлекаешься вот в свободные дни, вот в эту в пятницу и субботу? Как, ну, какие твои любимые такие занятия, что тебя отвлекает от покера? И нет ли у тебя такого эффекта, что постоянно в голове какие-то раздачи, постоянно какой-то там ты паришься, вот, а сейчас бы я мог там выиграть что-то, а вот, блин, а вот я тогда и сыграл вот так, и нужно было так. Вообще, ты переключаешься между покером и обычной жизнью?
Да, конечно, я вот тебе могу сказать, что я сейчас лежал, давал интервью, и за час не вспомнил ни одной раздачи. Ну, в смысле, непосредственно, вот, как бы, ну, я вообще не думаю о таких вещах. Ну, как, пятница, суббота проходит довольно бодро, я там могу, опять же, там, с девушкой в кино, там, потом какие-нибудь еще развлекательные, потом сходить в кафе, потом караоке, ну, уже с друзьями там. В общем, я не знаю, у меня, короче, жизнь человека, которого 23 года, у которого все хорошо. Ну, как, я отдыхаю, развлекаюсь, не переживаю по поводу всего этого. Как бы, в общем, я наслаждаюсь жизнью пятницу, субботу. Я вообще не думаю о покере. Абсолютно. Не, ну я как бы думать. У меня друзья, которые мои лучшие, да, они... Один он хедзап кэш катает, а второй, ну, он типа уже бросил покер, но вот раньше играл. То есть они там иногда говорят, расскажи, что интересно, я рассказываю, либо сам не спрашиваю. Такое бывает, но в целом, как бы, вот за наш вечер покер далеко не основная тема разговора. То есть вот так вот.
Саш, вот очень много мифов и слухов, каких-то непонятных легенд ходит о том, какие же они, эти американцы, какая же она, эта Америка. Ну, потому что там мало кто был, но как бы почему-то все считают, что могут на эту тему разговаривать и какие-то свои мнения высказывать. Вот ты, как человек, который уже там не первый раз побывал, можешь сказать, вот вообще не касаясь сейчас покера, что это за люди, что это за страна, вот так... Можешь описать?
Абсолютно другая нация, как бы, она забавная. Ну, блин, вообще Америка реально очень крутая страна, но я бы здесь не смог жить. Мне здесь, смог бы здесь, я, может быть, 3 месяца, но я как бы не могу, я уже скучаю по Украине, по всем борщам, сало, водка. Я, кстати, здесь вообще не пил еще, по-моему, ни разу. Ну, американцы, блин, я не знаю. Они очень доброжелательные, очень открытые. У них здесь как бы свои фишки. Ну, блин, у них вот своя политика очередей. Надо везде давать, везде за все давать на чай. Ты приходишь, говоришь, можем мне 10 долларов поменять по доллару? Принято дать 1 доллар на чай за это. Даже не знаю.
Ну вот говорят, что американцы там все через одного супер там жирные, едят исключительно в фастфуде.
Вот это то, что меня удивляет. Нет, то, что они, блин, я считаю, что то, что у них фастфуд якобы виноват, ни хрена он не виноват. Фастфуд еще это полбеды. У них в ресторанах, вот реально в хороших ресторанах, приличных, где средний счет на человека там. Ну, неважно какой там, даже вот мы сегодня были в ресторане, в очень классном итальянском ресторане, где, кстати, ну, относительно вообще в общих ресторанах, довольно дешевый, там, типа, средний счет выходил 25-30 долларов на человека. У них очень большие порции, ну, прямо 2х наша, если не 2,5х. Ну, действительно, я вот этого не понимаю. То есть, страна борется с ожирением всеми способами. Но, блин, при этом у них просто огромнейшие порции. Просто огромнейшие порции еды. Ну, ты заказываешь себе карбонару, тебе приносят, блин, кастрюлю карбонару, утрированно говоря. Приносят, просят чизкейк, тебе полторта приносят просто. Это, ну, реально невозможно. Ну, это очень большое все, что там, как бы, ну, нереально. Вот такая вот ситуация. То есть я считаю, что они из-за этого вполне, да, потому что они толстые, противные, как бы многие, да, есть такое, но в целом не очень доброжелательные. Ты просто можешь стоять на заправке, заправляешь машину, чуваки говорят, о, привет, вы откуда, типа, а чуваки просто, они как бы, они заправят свою машину и решили пообщаться, говорят, а, как вы в СОП играете, прикольно, говорят, типа, этот, и как успехи, там, типа. Ой, класс, типа, блин. Забавно, что, типа, 2 миллиона людей в Вегасе, а некоторые очень далеки от покера. То есть, ты им говоришь, что ты в покер играешь, они такие, а, гэмблинг. Мы такие, ну, это не гэмблинг, а я профессионал. Да, вы все, говорят, профессионал. Мой брат саданул там денег. Ну, так.
Но, несмотря на то, что ты являешься любителем борщей и водки, все-таки задам тебе вопрос, а почему ты, как все-таки человек, который деньги не маленькие зарабатывает покером, не задумываешься, или, может быть, задумываешься о том, чтобы переехать на постоянное место жительства в какие-то другие места?
Вот это тоже хорошо. Начнем с простых вещей. Ну, как бы, ну, я, наверное, не надо рассматривать, да, чтобы переезжать в Россию, да, там, типа, или там, что-то типа такого. А я в Америку, я говорю, не смог бы переехать здесь. Другой менталитет все равно. Вот как бы какая бы Америка ни была классная, вот все. То, что на самом деле в Америке какие бы ни были классными дороги, смешно, наверное, это звучит, да? Какой ни было классные рестораны, классное соцстрахование, все это незачем абсолютно. Мне очень. Во-первых, я очень привязан здесь, в Донецке. Вот здесь, вот, несмотря на то, что я говорю в Вегасе, да, сейчас в Вегасе, говорю, но говорю здесь, в Донецке, и там, в Америке. Не могу я. Мне намного больше нравятся наши люди. Несмотря на то, что, может быть, они какие-то там иногда злые, там, типа. Ну, как бы менталитет свой, и вот я ни до что бы не променял, так сказать, родной Донецк. То есть я бы Донецк еще мог бы променять, на какой-нибудь Киев, там, может быть, Одессу, может быть, Питер. Но дальше. У меня нет варианта вообще абсолютно. Мне, ну, я не знаю, видимо, патриот. Ну, я не знаю, это как бы невозможно передать или описать словами, наверное. Я вот, сколько мне этот вопрос задавали, типа, да, но я вот не представляю себя в другом городе вообще. Ой, в другой стране. Барселона очень хорошо, город, да, там Лондон, ну, Америка, там, ой, Англия, Канада, там, ну, есть уйма классных мест, но элементарно вот то, что писал там один человек, очень. Вроде как у нас языковой барьер, он как бы кажется не очень там важным, мы выучили английский, но неимоверное количество фраз передается на уровне интонации. И ты, ну, знаешь, образно говоря, я считаю себя человеком довольно красноречивым, да. Если я не смогу передавать свою красноречивость, так сказать, в тексте на другом языке, блин, я потеряю удовольствие от жизни. А чтобы это передавать, ну, я так понял, что надо лет пять вживаться просто в страну. А если так, то это вообще жесть получается. Нам надо 5 лет привыкнуть только к стране, забыть. Ну, в общем, я не могу.
Или просто оплатить переезд еще там 10 тысячам своих соотечественников, чтобы было с кем общаться.
Ну да, остается, то есть, легкий 10-тысячный. Но это все равно ерунда. В любом городе, в Майами, там, в Нью-Йорке, есть русские районы. Ну, все-таки Америка вообще страна иммигрантов. Огромное количество русских в Америке все-таки. Но это не даст мне, короче, какого-то крутого комфорта, я вот скажу, типа, вот все. Ну, блин, там, да, даже те люди, которые здесь живут, они все равно потихоньку американизируются. Можно посмотреть мою последнюю фотку в Твиттере. Я уже там стою с рюкзаком, как американский рег, и в футболке с флагом Америки. Я уже реально как американский рег, но надеюсь, скоро вернусь и все. Вернусь в украинского рега.
Отлично, Саш, ну больше, я думаю, не стоит тебя уже мучить, потому что у тебя наверняка завтра опять предстоит катка какая-то.
Да, завтра важный турнир.
Что за турнир, кстати?
Завтра турнир на ФСОПе по 3000 долларов.
Ну, конечно, мы, я думаю, все вместе, я и все наши слушатели, желаем тебе удачи в этом турнире. Ну и напоследок хотелось бы такое покерное напутствие тем людям, которые еще не могут себе позволить таких поездок, но я надеюсь, что скоро смогут.
Покерное напутствие мое такое. Посмотрите видео с Вегаса, мои, почитайте мои посты и поймите, что туда надо попасть. И вот поставьте себе основной целью, что туда просто надо попасть. Это непередаваемо. Ни через видео, ни через посты, ни через подкасты. Поэтому поставьте себе видео, целеустремленность, трудолюбие и фарт. Вот как-то так. И никогда не относитесь к получению визы несерьезно. Ни в коем случае. Это особенно, когда вы идете первый раз. Это нельзя так делать. Потому что если вы получаете отказ первый раз, то у вас порядка 90% то, что вы в жизни не окажетесь в этой стране. А не оказаться в Америке за жизнь. Я не знаю, в общем, как это.
Понятно. Ну, огромное тебе спасибо за то, что в таких экстремальных условиях, там в 3 часа ночи, ты нашел все-таки возможность пообщаться со мной, а соответственно и с нашими слушателями. Вот, просто огромное спасибо. И, кстати, мы с тобой скоро встретимся, я надеюсь, еще в рамках нашего вечернего лайв-шоу «Полный дом».
Да, был надеяться, я на него вроде как записан на 27-е. Все, всем спасибо, дорогие слушатели, спасибо, Митя. Спасибо, Poker Strategy. Надеюсь, вы будете за меня болеть, я очень постараюсь все-таки выиграть браслет.
Ты еще забыл сказать спасибо 888.
Спасибо 888 за контракт и за то, что я тут в Вегасе в этом году на весь период. Спасибо всем.
Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у нас был Гнат 777, который, наверное, известен всем. Даже вот такое стихотворение небольшое получилось. Я надеюсь, что очень скоро мы с вами встретимся, и мы желаем, конечно, Гнату успехов в его борьбе, там, на ФСОПе. Я надеюсь, что он привезет огромную самосвал денег с собой. Ну, а меня зовут Митя Зет, именно я взял это интервью специально для PokerStrategy.com. Я уверен, что мы скоро услышимся с вами. Причем с Гнатом мы услышимся в ближайшее время, в ближайший четверг, 27 числа, в рамках нашего вечернего шоу «Полный дом». До скорых встреч, друзья! И напоследок, конечно, песня, которая прозвучит в подарок нашему коллеге, можно сказать, другу, тому, кто за нас сейчас борется в Лас-Вегасе и пытается выиграть как можно больше зелененьких купюр. Всем пока, всем удачи. There were more than 24 hours.
Спасибо.